И все-таки он повернул назад к лагерю, чтобы узнать, не побывал ли там кто-нибудь посторонний. Он скажет, что пошел пройтись и заблудился в лесу. Примерно в это же время, укрывшись среди деревьев в 2 милях западнее лагеря, сошлись все вместе и совещались Мейсон, Слэк и остальные. А затем, покуда Клайд мешкал и даже направился было снова к лагерю, Мейсон и Суэнг подплыли в байдарке к молодежи на берегу. И Мейсон осведомился, нет ли здесь мистера Клайда Гриффитса и нельзя ли его видеть. И Харли Бэггот, который оказался ближе всех, ответил, «Да, конечно, он где-нибудь тут, недалеко». А Стюарт Финчли окликнул, «Ау, Гриффитс!» Но ответа не было. Клайд был довольно далеко от берега и не мог слышать зова. Но он все же возвращался к лагерю, правда, медленно и осторожно. А Мейсон, сделав вывод, что он где-то неподалеку, и, конечно, ничего не подозревает, решил несколько минут подождать. Все же он поручил Суэнку пойти вглубь леса, если он случайно встретит там Слэка или еще кого-нибудь из разведчиков. Пусть скажет, чтобы одного человека направили вдоль восточного берега, другого вдоль западного. Сам же Суэнк должен на лодке отправиться к гостинице в восточной части озера. Пусть оттуда оповестят всех, что в этой местности находится человек, подозреваемый в убийстве. А Клайд был в это время в каких-нибудь 3/4 мили к востоку от них. И что-то все еще подсказывало ему «Беги, беги, немедли!» И все-таки он медлил и думал. «Сондра — это чудесная жизнь. Неужели так и уйти?» «Нет», — говорил он себе, — «пожалуй, будет еще большей ошибкой уйти, чем остаться. А вдруг те выстрелы ничего не значили? Просто охотники стреляли по дичи, и из-за этого все потерять?» И все-таки, наконец, он снова повернул, рассудив, что, пожалуй, лучше возвратиться не сейчас, во всяком случае, не раньше темноты. Надо выждать, посмотреть, что означали странные выстрелы. И снова он остановился, нерешительно прислушиваясь. Щебетали лесные пичуги. Он тревожно осматривался, вглядываясь в чащу. И вдруг не дальше, чем в 50 шагах от него, из длинных коридоров, образованных высокими деревьями, навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый, сухощавый человек с бакенбардами и зоркими проницательными глазами. Типичный лесной житель. На нем была коричневая фетровая шляпа, выгоревший неопределенного цвета мешковатый костюм, свободно висевший на поджаром теле. И также внезапно он крикнул. При этом окрике Клайд весь похолодел от страха и остановился, как вкопанный. «Одну минуту, сударь! Не с места! Ваше имя случаем не Клайд Гриффитс?» И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился. Поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели пойман? Неужели за ним и вправду явились представители закона? Господи, никакой надежды на бегство! Почему он не ушел раньше? Почему? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли «нет», чтобы не выдать себя. Но, одумавшись, сказал, «Да, это я. Вы ведь из компании, которая расположилась тут лагерем?» «Да, сэр». «Отлично, мистер Гриффитс. Извините за револьвер. Мне приказано задержать вас при любых условиях. Вот в чем дело. Меня зовут Краут. Николас Краут. Я помощник шерифа округа Катараки, и у меня имеется ордер на ваш арест. Надо полагать, вы знаете, в чем дело, и спокойно последуете за мной». И Краут еще крепче сжал свое тяжелое, грозное на вид оружие, и настойчиво и решительно посмотрел на Клайда. «Но... нет, я не знаю», — бессильно ответил Клайд. Он разом побледнел и осунулся. «Разумеется, если у вас есть ордер на арест, я последую за вами, но я не понимаю». Его голос слегка задрожал. «Почему вы хотите меня арестовать?» «Вон что, не понимаете. А вы случаем не были на озере Большой Выпи или на Луговом в среду или в четверг, а?» «Нет, сэр, не был», — солгал Клайд. «И вам, видно, ничего не известно про то, что там утонула девушка, с которой, по-видимому, были вы, Роберта Олден из Бильца». «Господи, да нет же!» — нервно-отрывисто возразил Клайд. «Настоящее имя Роберты и ее адрес в устах совершенно чужого человека». Это его потрясло. «Значит, они узнали, и так быстро! Они нашли ключ!» Его настоящее имя и ее тоже. Господи! «Так меня подозревают в убийстве?» — прибавил он слабым голосом, почти шепотом. «А вам не известно, что она утонула в прошлый четверг? Разве вы не были с нею в это время?» Краут не отрывал от него жестких, пытливых, недоверчивых глаз. «Нет, конечно, не был», — ответил Клайд, помня только одно — «он должен все отрицать, пока не придумает, что еще говорить и как действовать». «И вы не встречали троих прохожих в четверг вечером часов в 11, когда шли от озера Большой Выпи к бухте Третьей Мили?» «Нет, сэр, конечно, не встречал. Я же сказал вам, что я там не был». «Прекрасно, мистер Гриффитс, мне больше нечего вам сказать. От меня требуется только одно — арестовать». Вальдер, с сожалением, посмотрел вглубь леса, в спасительную чащу, где еще так недавно мог бы укрыться. Там была безопасность. «Ну что же», — ответил грозный мистер Краут, — «это можно, если вы пойдете спокойно». И он взял Клайда за безжизненную руку. «Можно мне попросить вас еще об одном?» — тихо и робко сказал Клайд, когда они двинулись в путь. Мысль о Сондре и об остальных ослепила его, отняла последние силы. «Сондра, Сондра! Вернуться туда, к ним, арестантам, убийцей, чтобы его увидели таким Сондрой и Бертино! Нет, нет! Вы намерены отвезти меня обратно в лагерь?» «Да, сэр, мне так приказано. Там сейчас прокурор и шериф округа Катараки». «О, понимаю, понимаю!» — истерически воскликнул Клайд, потеряв почти все свое самообладание. «Но вы не могли бы, ведь я иду совсем спокойно. Понимаете, там мои друзья, и это будет ужасно. Вы не можете провести меня как-нибудь мимо лагеря, куда хотите. У меня есть особые причины. То есть я... О, Боже, очень прошу вас, мистер Краут, не ведите меня назад в лагерь». Он показался теперь Крауту очень слабым и почти мальчиком. Тонкое лицо, вроде бы невинный взгляд, хороший костюм и хорошие манеры. Ничуть не похож на грубого дикого убийцу, какого ожидал встретить Краут. Явно человек того класса, к которому он, Краут, привык относиться с уважением. И в конце концов у этого юнца может оказаться могущественная родня. Из всего, что до сих пор слышал Краут, он ясно понял: этот молодой человек принадлежит к одной из лучших семей Ликурга. И потому Краут решил быть по возможности любезным. «Ладно, молодой человек, — сказал он, — я не хочу поступать с вами чересчур сурово. В конце концов, я не шериф и не прокурор. Я обязан только арестовать вас. И без меня есть люди, которые скажут, как с вами быть. Вот мы дойдем до них, и вы попросите. Может быть, они скажут, что не обязательно вести вас обратно в лагерь. Только вот как же с вашими вещами? Они, верно, остались там?» «Да, но это не важно», — торопливо ответил Клайд. их можно будет взять в любое время. Просто я не хотел бы сейчас идти туда, если только можно».
«Ладно, пошли», — ответил мистер Краут. И вот они молча идут среди высоких деревьев, стволы которых в сумерках возвышаются торжественно, словно колонны храма. Они идут, как молящиеся по нефу собора. И Клайд беспокойным и усталым взглядом следит за багровой полоской, еще сквозящей за деревьями на западе. Обвинен в убийстве. Роберта умерла. И Сондра умерла для него. И Гриффитсы, и дядя, и мать. И те в лагере. Господи, ну почему он не бежал, когда нечто, все равно, что это было, твердило ему: «Беги!»
Глава 9. В отсутствии Клайда впечатление Мейсона от общества, в котором тот здесь вращался, подтвердили и дополнили впечатления, полученные прежде в Ликурге и Шейроне. Этого было достаточно, чтобы отрезвить его и поколебать прежнюю уверенность, будто нетрудно будет добиться обвинительного приговора. Из всего, что он тут видел, было ясно: найдутся и средства, и желание замять подобного рода скандал. Богатство, роскошь, громкие имена и высокие связи, которые, конечно, потребуется оградить от огласки. Разве не могут богатые и влиятельные Гриффитсы, узнав об аресте племянника, каково бы ни было его преступление, пригласить самого талантливого адвоката, чтобы оберечь свое доброе имя? Несомненно, так и будет. А такой юрист сумеет получить любые отсрочки. И тогда, пожалуй, задолго до того, как он мог бы добиться осуждения преступника, он сам автоматически перестанет быть обвинителем и не будет не только избран, но и намечен кандидатом на столь желанную и необходимую ему должность судьи. Перед живописным кружком разбитых на берегу озера палаток сидел Харли Бэггет в ярком свитере и белых брюках тонкого сукна и приводил в порядок свои рыболовные снасти. У некоторых палаток были откинуты передние полотнища, и внутри можно было мельком увидеть Сондру, Бертину и других девушек, занимавшихся туалетом после недавнего купания. Компания была столь изысканная, что Мейсон усомнился, благоразумно ли с политической и общественной точки зрения напрямик заявить о том, какие причины привели его сюда. Он предпочел пока смолчать и погрузился в размышления о контрасте между юностью Роберты Олден, или своей собственной, и жизнью этой молодежи. Понятно, думал он, человек с положением Гриффитса вполне может так подло и жестоко поступить с девушкой вроде Роберты и при этом надеяться на безнаказанность. И все же, стремясь добиться своего, наперекор всем враждебным силам, какие могут преградить ему путь, Мейсон наконец подошел к Бэгготу и весьма кисло, хотя и старался казаться, возможно, благодушнее и общительнее, сказал: «Милое местечко для лагеря». «Да, мы тоже так думаем», — процедил Бэггет. «Это все, наверное, компания с дач около Шейрона?» «Да, главным образом с южного и западного берега, и с Новым озером». «И вы знакомы лично с мистером Клайдом Гриффитсом?» «Ну, конечно, он из нашей компании. А вы, случайно, не знаете, давно ли он здесь? То есть, я хочу сказать, у Крэнстонов?» «Кажется, с пятницы. Во всяком случае, я его увидел в пятницу утром». «Но вы можете спросить его самого. Он скоро придет», — оборвал Бэггет, подумав, что мистер Мейсон становится несколько навязчивым со своими расспросами. «Притом он человек не их с Клайдом круга».
В это время появился Фрэнк Гарриет с теннисной ракеткой под мышкой.
«Куда, Фрэнк?»
«Гаррисон сегодня утром расчистил корты. Попробую там сыграть».
«С кем?»
«С Вайолет, Надиной и Стюартом».
«А там есть место для другого корта?»
«Ну да, там их два. Захвати Бертину, Клайда и Сондру и приходите все туда.
Может быть, когда покончу с этим».
И Мейсон тотчас подумал: Клайд и Сондра. Клайд Гриффитс и Сондра Финчли. Та самая девушка, чьи записочки и визитные карточки сейчас у него в кармане. Может быть, он увидит ее здесь с Клайдом, сумеет поговорить с ней о нем. В эту минуту Сондра, Бертина и Вайнет вышли из своих палаток. Бертина крикнула: «Харли, не видели Надину?»
«Нет».
«Но тут был Фрэнк. Он сказал, что идет на корт играть с нею, Вайолет и Стюартом».
«Вот как?
Пойдем, Сондра. Вайнет, пойдем. Посмотрим, что там за корт».
Назвав Сондру по имени, Бертина обернулась и взяла ее под руку.
И таким образом Мейсону представился желанный случай взглянуть хотя бы мельком на девушку, которая так трагически и, без сомнения, сама того не зная, вытеснила Роберту из сердца Клайда. И Мейсон воочию убедился, что она много красивее и много наряднее. Та другая и мечтать не могла, что когда-нибудь сможет так одеваться. И эта жива, а та другая лежит мертвая в Бриджбургском морге. Три девушки, взявшись за руки, пробежали мимо смотревшего на них Мейсона, и Сондра на бегу крикнула Харлию: «Если увидите Клайда, скажите, пускай идет туда, хорошо?» И Харли ответил: «Вы думаете, вашей тени нужно об этом напоминать?» Мейсон, пораженный красочностью и драматизмом происходящего, внимательно и даже с волнением следил за всем. Теперь ему было совершенно ясно, почему Клайд хотел отделаться от Роберты. Ясны его истинные скрытые побуждения. Эта красивая девушка и вся эта роскошь — вот к чему он стремился. Подумать только, что молодой человек в его возрасте и с такими возможностями дошел до такой чудовищной низости. Невероятно! И всего через 4 дня после убийства той несчастной девушки он весело проводит время с этой красавицей, надеясь жениться на ней, как Роберта надеялась выйти за него замуж. Невероятные подлости бывают в жизни. Видя, что Клайд не показывается, он почти уже решил назвать себя, а затем обыскать и изъять его вещи. Но тут появился Эд Суэнг и кивком предложил Мейсону следовать за ним. И, войдя в лес, Мейсон тотчас увидел в тени высоких деревьев не более и не менее, как Николаса Краута и с ним стройного, хорошо одетого молодого человека, примерно того возраста, какой был указан в приметах Клайда. По восковой бледности его лица Мейсон мгновенно понял, что это и есть Клайд, и набросился на него, как разъяренная оса или шершень. Впрочем, сперва он осведомился у Суэнка, где и кто задержал Клайда, а затем пристально, критически и сурово посмотрел на него, как и подобает тому, кто воплощает в себе могущество и величие закона. «Итак, вы и есть Клайд Гриффитс?»
«Да, сэр».
«Так вот, мистер Гриффитс, меня зовут Орвилл Мейсон. Я прокурор округа, где находятся озера Большой Выпи и Луговое. Я полагаю, вы хорошо знакомы с этими местами, не так ли?» Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какой эффект произведет его язвительное замечание. Однако против его ожидания Клайд не вздрогнул в испуге, а только внимательно смотрел на него темными глазами, и этот взгляд выдавал огромное нервное напряжение.
«Нет, сэр,
Не могу сказать, что знаком. Пока он шел сюда, по лесу под надзором Краута, в нем с каждым шагом крепло глубокое, непоколебимое убеждение, что каковы бы ни были доказательства и улики, он не смеет говорить ни слова о себе, о своей связи с Робертой, о поездке на озеро Большой Выпи и на Луговое. Не смеет. Это все равно, что признать себя виновным в том, в чем он на самом деле не виноват. И никто никогда не должен подумать, ни Сондры, ни Гриффитсы, ни кто-либо из его светских друзей, что он мог быть повинен в таких мыслях. А ведь все они здесь на расстоянии окрика и в любую минуту могут подойти и узнать, за что он арестован. Необходимо отрицать, что он как-либо причастен к случившемуся и ничего об этом не знает. Ровно ничего. В то же время им овладел безмерный ужас перед Мейсоном. Конечно же, если так себя вести, этот человек будет вне себя от возмущения и негодования. У него такое суровое лицо, да еще сломанный нос и большие мрачные глаза. А Мейсон, обозленный запирательством Клайда, смотрел на него, как на неведомого, но опасного зверя. Впрочем, видя растерянность Клайда, он решил, что без сомнения быстро заставит его сознаться, и продолжал. «Вы, конечно, знаете, в чем вас обвиняют, мистер Гриффитс?»
«Да, сэр. Мне только что сказал вот этот человек».
«И вы признаете себя виновным?»
«Конечно, нет, сэр», — возразил Клайд.
Его тонкие, теперь побелевшие губы плотно сжались, глаза были полны невыразимого, глубоко затаенного ужаса.
«Что? Какая чепуха! Какая наглость! Вы отрицаете, что в прошлую среду и четверг были на Луговом озере и на Большой Выпи?»
«Да, сэр». «В таком случае...» Мейсон выпрямился, приняв грозный инквизиторский вид. «Вы, должно быть, вынули из кармана пачку писем и визитных карточек и стал размахивать ими перед самым носом Клайда». С каждой фразой он все больше приближал к лицу Клайда свое широкое лицо с плоским сломанным носом и выдающимся подбородком, и глаза его сверкали жгучим презрением. А Клайд всякий раз отшатывался, и ледяной холодок пробегал у него по спине, проникая в сердце и в мозг. Эти письма, вся эта осведомленность, а там, в его палатке, в чемодане, все последние письма Сондры, в которых она строит планы побега с ним в эту осень. И почему он их не уничтожил? Теперь этот человек найдет их, конечно, найдет, и, пожалуй, начнет допрашивать Сондру и всех остальных. Клайд съежился, все в нем похолодело. Губительные последствия его столь плохо задуманного и плохо выполненного плана придавили его, как мир, легший на плечи слабосильного атланта. И однако, чувствуя, что нужно что-то сказать, и при этом ни в чем не признаться, он, наконец, ответил. «Я действительно Клайд Гриффитс, но все остальное неверно. Я ничего об этом не знаю». «Да бросьте, мистер Гриффитс, не пытайтесь меня провести, ничего не выйдет. Ваши хитрости вам ни капли не помогут, а у меня нет на это времени. Не забывайте, что все эти люди — свидетели, и они вас слышат. Я был у вас в комнате, и в моем распоряжении ваш сундук, и письма мисс Олден к вам. Неопровержимое доказательство, что вы знали эту девушку, что вы ухаживали за ней и обольстили ее минувшей зимой. А позже весной, когда она забеременела от вас, сперва отправили ее домой, а потом затеяли эту поездку для того, чтобы обвенчаться, как вы ей сказали. Да что и говорить, вы обвенчали ее. С могилой, вот как вы ее обвенчали, с водой на дне озера Большой Выпи. И теперь, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики, Вы заявляете мне в лицо, будто даже не знаете ее. Ах, черт меня подери!» Он говорил все громче, и Клайд боялся, что его услышат в лагере, и Сондра услышит и придет сюда. Оглушенный, исхлестанный неистовым смерчем уничтожающих фактов, которыми забрасывал его Мейсон, Клайд чувствовал, как судорога стиснула ему горло, и едва сдерживался, чтобы не ломать руки. И однако на все это он ответил только: «Да, сэр». «Ах, черт меня подери!» — повторил Мейсон. «Теперь мне ясно, что вы вполне могли убить девушку и удрать именно так, как вы это сделали. И еще при ее положении отрекаться от ее писем к вам. Да ведь вы с таким же успехом можете отрицать, что вы здесь и что вы живы. Ну, а эти карточки и записки, что вы скажете о них? Уж, конечно, они не от мисс Финчли». «Ну-ка, сейчас вы станете уверять меня, что это не от нее!» Он помахал ими перед носом Клайда. И Клайд, понимая, что Сондра совсем рядом, и значит, истинное происхождение писем могут мигом установить, ответил: «Нет, я не отрицаю, что это от нее. Прекрасно. А вот эти письма, лежавшие там же, в вашем сундуке, в той же комнате, они не от мисс Олден?» «Я не желаю об этом говорить», — ответил Клайд, невольно мигая от того, что Мейсон размахивал перед ним письмами Роберты. «Ну, знаете ли», — Мейсон в ярости прищелкнул языком, — «какой вздор, какая наглость! Но прекрасно, сейчас не стоит беспокоиться на этот счет. В свое время я без труда это докажу. Но как вы можете все отрицать, зная, что у меня есть доказательства? Вот чего я не понимаю. А карточка с вашей собственноручной надписью? Вы забыли вынуть ее из чемодана, который мисс Олден, по вашему настоянию, оставила на станции Ружейной. Хотя свой чемодан вы взяли с собой, мистер Карлтон Грэхем, мистер Клиффорд Голден, мистер Клайд Гриффитс. Карточка, на которой вы написали: «Берти от Клайда, поздравляю с Рождеством». Припоминаете? Ну, так вот она. И Мейсон вытащил из кармана карточку и махнул ею перед самым носом Клайда. «Это вы тоже забыли? Ваш собственный почерк». И, помолчав, но не дождавшись ответа, он прибавил: «Ну и олух же вы! Хорош злоумышленник, видали? Даже не хватило ума не брать своих инициалов для фальшивых имен, за которыми вы надеялись укрыться: мистер Карлтон Грэхем, мистер Клиффорд Голден». Однако Мейсон хорошо понимал, насколько важно получить признание Клайда, и пытался сообразить, как добиться его тут же на месте. И вдруг застывшее от ужаса лицо Клайда навело прокурора на мысль, что, пожалуй, он запуган до немоты. И Мейсон внезапно переменил тактику, по крайней мере, понизил голос и расправил грозные морщины на лбу и у рта. «Вот что, Гриффитс», — начал он гораздо спокойнее и проще, — «обстоятельства таковы, что ни ложь, ни безрассудное и бессмысленное запирательство нисколько вам не помогут. Это только повредит вам, поверьте. Может быть, по-вашему, я был немного резок, но это потому, что у меня ведь тоже нервы натянуты. Я думал, что столкнусь с человеком совсем другого типа. Но теперь я вижу, каково вам и как вы напуганы всем, что произошло. И вот я подумал, может быть, тут было еще что-нибудь, какие-нибудь смягчающие обстоятельства. И если вы все расскажете, дело предстанет в несколько ином свете. Я, конечно, ничего не знаю, вам об этом лучше судить, но я просто хочу говорить с вами на чистоту. Начать с того, что налицо ваши письма. Далее, когда мы приедем в бухту Третьей Мили, а мы там завтра будем, я надеюсь, там будут и те три охотника, которые встретили вас ночью, когда вы уходили с Большой Выпи. И не только они, но и хозяин гостиницы на Луговом озере, и хозяин гостиницы на Большой Выпи, и лодочник, у которого вы брали лодку, и шофер, который вез вас и Роберто Олден со станции Ружейной. Все они опознают вас. Неужели вы думаете, что никто из них вас не узнает, не сумеет сказать, были вы там с ней или не были? Может быть, вы думаете, что, когда придет время, им не поверят присяжные? И Клайд мысленно отмечал все это как автомат, который щелкает, когда в него опустят монету, но не произносил ни слова в ответ, только весь застыв, неподвижно смотрел куда-то в пространство. «И это еще не все», — мягко и вкрадчиво продолжал Мейсон. «Есть еще миссис Пейтон. Она видела, как я взял эти письма и карточки в вашей комнате, из вашего сундука и из верхнего ящика вашей шифоньерки. А девушки на фабрике, где работали вы и мисс Олден, неужели вы думаете, что они не вспомнят ваших с ней отношений, когда узнают, что она умерла? Что за нелепость! Вы должны и сами понять такую простую вещь, как бы вы там ни рассуждали. И напрасно вы надеетесь таким образом вывернуться. Ничего не выйдет. Так что зря вы разыгрываете какого-то дурачка. Могли бы это и сами понять». Он снова умолк, надеясь, что теперь Клайд сознается. Но Клайд все еще убежденный, что всякое признание, связанное с Робертой или с озером Большой Выпи, его погубит, по-прежнему молчал. И Мейсон прибавил: «Ладно, Гриффитс, вот что я вам еще скажу. Я не мог бы вам дать лучшего совета, будь вы даже моим сыном или братом, и я хотел бы вызволить вас из этой истории, а не только узнать от вас правду. Если вы хотите как-то облегчить свое положение, вам вовсе незачем все отрицать, как вы сейчас делаете. Вы просто создаете лишние затруднения и вредите себе в глазах других людей. Почему не сказать, что вы ее знали и ездили с ней на озеро, и что она вам писала эти письма? Почему не покончить с этим? Этого вам все равно не миновать, если вы и надеетесь доказать свою непричастность к остальному. Всякий разумный человек, и ваша мать, будь она здесь, сказал бы вам то же самое. Ваше поведение просто смешно и скорее доказывает вину, чем невиновность. Почему бы не выяснить сразу же эти факты, пока не поздно воспользоваться какими-нибудь смягчающими обстоятельствами, если они существуют? А если вы сделаете это теперь, и я смогу как-либо помочь вам, даю слово, что помогу, и с радостью. Ведь, в конце концов, я здесь не для того, чтобы затравить человека до смерти или заставить его сознаться в том, чего он не делал. Я хочу только установить истину. Но если вы будете отрицать даже свое знакомство с этой девушкой, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики, и я могу доказать это, ну тогда... И прокурор воздел руки к небесам в знак бессильного негодования. Но Клайд был по-прежнему бледен и нем. Несмотря на все, что сказал ему Мейсон, и на этот, по-видимому, дружеский и доброжелательный совет, он все еще не мог отделаться от убеждения, что, признав свое знакомство с Робертой, он себя погубит. А как отнесутся к этому роковому признанию те в лагере? Конец всем его мечтам о Сондре и о прекрасной праздничной жизни. И поэтому, несмотря ни на что, молчание. И Мейсон, окончательно выйдя из себя, закричал: «Ну, хорошо же! Значит, вы решили вовсе не раскрывать рта, так что ли?» И Клайд, подавленный и обессиленный, ответил: «Я никак не причастен к ее смерти. Вот все, что я могу сказать. И говоря это, он уже думал, что, пожалуй, ему не следовало говорить так. Может быть, лучше было бы сказать, но что? Что он, конечно, знал Роберту и даже был с ней на озере, но никогда не собирался убить ее. Она утонула, но это был несчастный случай. И если он и ударил ее, то только нечаянно. Но, может быть, лучше совсем не говорить, что он ее ударил. Ведь при сложившихся обстоятельствах едва ли кто-нибудь поверит, что он ударил ее фотографическим аппаратом случайно. Самое лучшее вовсе не говорить об аппарате, раз ни в одной газете до сих пор не упоминалось, что у него был с собой аппарат. Он все еще размышлял об этом, когда Мейсон воскликнул: «Так вы признаете, что знали ее?» «Нет, сэр». «Ну, прекрасно». И, повернувшись к своим спутникам, Мейсон прибавил: «В таком случае, я думаю, нам остается только отвезти его назад в лагерь и послушать, что им про него известно. Может быть, мы еще что-нибудь вытянем из этого фрукта, устроив ему очную ставку с его друзьями. Его вещи и чемодан, наверное, еще там, в какой-нибудь из палаток. Давайте отведем его туда, джентльмены, и посмотрим, что знают о нем остальные». И он быстро, хладнокровно повернулся, готовый идти к лагерю. Но тут Клайд, съежившись от ужаса перед тем, что его ожидает, воскликнул: «Нет, пожалуйста, не надо. Неужели вы поведете меня туда? Нет, нет, пожалуйста, не надо». И тут заговорил Краут: «Когда мы с ним шли сюда, он просил меня поговорить с вами насчет того, чтобы не вести его в лагерь», — сказал он Мейсону. «Так вот откуда ветер дует», — воскликнул Мейсон. «Вы чересчур щепетильны, чтобы появиться в таком виде перед леди и джентльменами с 12-го озера. Но вам не угодно признаться в знакомстве с бедной фабричной работницей, своей подчиненной. Прекрасно. Но нет, мой друг, либо вы сейчас выложите все, что вам на самом деле известно, либо пойдете туда». Он помолчал секунду, чтобы посмотреть, как это подействует на Клайда. «Мы созовем всех ваших знакомых и растолкуем им, что к чему. Посмотрим, как вы тогда от всего отопретесь». И, заметив, что Клайд еще колеблется, прибавил: «Ведите его, ребята». Он повернулся и сделал несколько шагов по направлению к лагерю. Краут и Суэнг взяли Клайда с двух сторон за руки и двинулись было следом, но тут Клайд закричал: «Нет, нет, не надо, прошу вас, мистер Мейсон, не ведите меня туда. Пожалуйста, я не могу туда вернуться. Не потому, что я виновен, но ведь все мои вещи можно взять оттуда и без меня. А возвращаться туда мне теперь очень тяжело». Капли пота выступили на его бледном лице, на руках, и он весь похолодел. «Ах, вы не желаете идти?» — воскликнул Мейсон, услышав это, и остановился. «Если они обо всем узнают, пострадает ваше достоинство, не так ли?» «Ладно, тогда потрудитесь сейчас же ответить на мои вопросы. И отвечайте быстро и на чистоту. Иначе мы без задержки отправимся в лагерь. Ну что же, будете вы отвечать?» И он снова подошел вплотную к Клайду, растерянному, с дрожащими губами и блуждающим взором. И Клайд нервно и взволнованно заговорил: «Да, конечно, я знал ее. Конечно, знал, безусловно. Это видно из писем. Так что же? Я не убивал ее, и когда поехал с ней туда, вовсе не собирался ее убить. Я вовсе этого не хотел. Не хотел, говорю вам. Это был несчастный случай. Я даже не хотел с ней никуда ехать. Это она хотела, чтобы я поехал, чтобы я увез ее куда-нибудь, потому что, ну вы же знаете, это видно по ее письмам. А я только старался уговорить ее, чтобы она уехала куда-нибудь одна, и оставила меня в покое, потому что я не хотел на ней жениться. Вот и все. Я повез ее туда совсем не для того, чтобы убить, а чтобы постараться уговорить ее. Вот и все. Я не перевернул лодку. Во всяком случае, я не хотел. Ветер унес мою шляпу, и мы оба сразу поднялись и хотели ее достать. И лодка перевернулась, вот и все. И ее ударило бортом по голове. Я это видел. Но она так сильно билась в воде, что я испугался. Я боялся, что если подплыву ближе, она потащит меня на дно. А потом она пошла ко дну, а я поплыл к берегу. Это чистая правда, клянусь Богом. Пока он говорил, его лицо и даже руки вдруг густо покраснели. Его измученные и испуганные глаза были полны отчаяния. А вдруг в тот день совсем не было ветра? И они об этом вспомнят, — думал он. А штатив, спрятанный под упавшим деревом? Если его нашли, могут подумать, что именно штативом он и ударил ее. Он весь дрожал, обливаясь потом. Но Мейсон уже задавал новый вопрос. «Так, одну минуту. Вы говорите, что повезли ее туда без всякого намерения убить?» «Да, сэр». «Хорошо. Но тогда почему же вы записались в гостиницах на озере Большой Выпи и на Луговом под разными именами?» «Просто я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что я был там с нею». «А, понимаю. Не желали скандала в связи с ее положением?» «Нет, сэр». «То есть, да, сэр». «А вас не беспокоило, что ее имя будет опозорено, если ее потом найдут?» «Но ведь я не мог знать, что она утонет», — находчиво ответил Клайд, вовремя почуяв западню. «Но вы, конечно, знали, что сами туда не вернетесь. Это вы твердо знали, не так ли?» «Что вы, сэр, я вовсе этого не знал. Я думал, что вернусь». «Ловко, ловко», — подумал Мейсон, но не произнес этого вслух, а быстро сказал. «Стало быть, именно для того, чтобы вам было проще и легче возвращаться, вы взяли свой чемодан с собой, а ее чемодан оставили на станции. Разве так делают? Как вы это объясните?» «Но я взял чемодан не потому, что собирался уйти. Мы решили положить туда завтрак». «Мы? Или вы?» «Мы?» «Значит, вам надо было тащить с собой этот большой чемодан ради небольшого завтрака. Разве вы не могли завернуть его в бумагу или положить в ее сумку?» «Ну, видите ли, ее сумка была полна, а я не люблю носить всякие свертки». «Так, понимаю, вы слишком горды и щепетильны, а?» «Однако гордость не помешала вам тащить ночью тяжелый чемодан добрых 12 миль до бухты Третьей Мили. И вас не смущало, что это могут увидеть?» «Просто когда она утонула, я не хотел, чтобы стало известно, что я был там с ней. И мне пришлось пойти». Он замолчал, а Мейсон смотрел на него и думал, какое множество вопросов он хотел бы еще задать. Еще много, очень много вопросов, на которые он знал, Клайд не сможет дать ясного ответа. Однако становилось уже поздно, а в лагере еще оставались вещи Клайда. Чемодан и, может быть, костюм, в котором он был тогда на озере Большой Выпи, серый, как говорили, а не тот, в котором он сейчас. Этот допрос может еще многое дать, если продолжать его. Но к чему делать это здесь, в надвигающейся темноте? Ведь предстоит еще обратный путь, и тогда будет вдоволь времени для дальнейших расспросов. И потому, как недосадно было Мейсону прекращать в эту минуту разговор, он напоследок сказал: «Ну вот что, Гриффитс, пока мы дадим вам передышку. Возможно, все было так, как вы сказали. Не знаю. От души надеюсь ради вас же самого, что все это правда. Во всяком случае, сейчас вы пойдете с мистером Краутом, он покажет вам куда. Затем он обернулся к Суэнку и Крауту. Итак, друзья, вот что мы теперь сделаем. Становится поздно, и нам надо поторопиться, если мы хотим сегодня ночевать под крышей. Мистер Краут, вы отведете молодого человека к тем двум лодкам и подождете там. По дороге крикните шерифу и Сисселу. Дадите им знать, что мы готовы. А мы с Суэнком подъедем к вам на другой лодке, как только освободимся. Мейсон и Суэнк в густеющих сумерках двинулись по направлению к лагерю, а Краут и Клайд пошли на запад. Краут усердно аукал, окликая шерифа и его помощника, пока они не отозвались. Глава 10. Вторично явившись в лагерь, Мейсон сообщил сперва Фрэнку Гарриету, а затем Харлию Беготу и Гренту Крэмстону об аресте Клайда и об уже сделанном им признании в том, что он был с Робертой на озере Большой Выпи, хотя, по его словам, и не убивал ее. Мейсон объяснил также, что они с Суэнком должны забрать все принадлежащие Клайду вещи. Это известие мгновенно разрушило всю прелесть веселой экскурсии. Правда, оно вызвало у всех крайнее изумление, недоверие и некоторое замешательство. Но перед ними был Мейсон, требовавший показать ему, где находятся вещи Клайда, и уверявший, что только снисходя к просьбе Клайда, его не привели сюда, чтобы он сам указал свои пожитки. Фрэнк Гарриет, наиболее практичный из всей компании, первым почувствовал силу правды в словах Мейсона и сейчас же провел его в палатку Клайда, где Мейсон приступил к осмотру чемодана и одежды арестованного. Тем временем Грент, Крэнстон и Бэггот, зная об увлечении Сондры, вызвали сначала Стюарта, затем Бертину и, наконец, Сондру, которую увели подальше, чтобы без свидетелей сообщить ей о случившемся. Едва Сондра поняла значение услышанного, она побледнела и без сознания упала на руки Грента. Ее отнесли в палатку, привели в чувство, и она закричала: «Не верю ни одному слову! Это неправда! Этого не может быть! Несчастный мальчик! Клайд! Клайд! Где он? Куда его увезли?» Но Стюарт и Грент, в которых чувства отнюдь не заглушали рассудка, посоветовали ей быть осторожнее и замолчать. Может быть, все это правда? Что, если так? Тогда все услышат об этом. А если неправда, то Клайд быстро докажет свою невиновность, и его освободят, не так ли? Во всяком случае, не следует поднимать шум. И тут Сондра задумалась: а вдруг это и в самом деле возможно? Ту девушку на озере Большой Выпи убил Клайд. Его арестовали и увезли. И все, по крайней мере, вся ее компания знают, как она им увлекалась. Все это станет известно родителям, а может быть и широкой публике. Но нет, Клайд, конечно, ни в чем не виноват. Это просто ошибка. И тут же она вспомнила, как впервые услышала об утонувшей девушке по телефону у Гарриетов. И потом страшную бледность Клайда, его болезнь. Ведь он тогда едва не лишился чувств. Нет, нет, только не это. Но ведь он приехал из Ликурга с опозданием только в пятницу и не писал ей оттуда. И вновь ощутив весь ужас случившегося, она вдруг опять потеряла сознание. Она лежала в палатке, недвижимая, мертвенно-бледная, а тем временем Грент и остальные, посовещавшись, решили, что самое разумное — сейчас же или, в крайнем случае, завтра рано утром свернуть лагерь и отправиться назад в Шейрон. Немного погодя, Сондра пришла в себя и со слезами заявила, что сейчас же уедет отсюда, Ей невыносимо оставаться в этом ужасном месте. И она умоляет Бертину и других не оставлять ее одну и никому ничего не говорить о том, как она потеряла сознание и плакала, потому что это только даст повод для лишних разговоров. И все время она думала, каким образом, если все это правда, получить обратно письма, которые она писала Клайду. Господи, какой ужас! Что, если они теперь попадут в руки полиции или их напечатают в газетах? Все же она любила его. И впервые за всю ее жизнь неумолимая суровая действительность нанесла ей такой жестокий удар, ворвавшись в ее веселый легкомысленный мирок. И так сразу было решено, что Сондра уедет вместе со Стюартом, Бертиной и Грентом в гостиницу «Метиская» в восточной части озера. Оттуда, как объяснил Бэггет, они смогут на заре уехать в Олбани и далее кружным путем в Шейрон. Тем временем Мейсон, забрав с собой все вещи Клайда, поспешно направился на запад, к рыбачьему заливу и к бухте Третьей мили. Он только раз остановился в пути, чтобы провести первую ночь на какой-то ферме, и приехал на место поздно вечером во вторник. По пути он, как и собирался, продолжал допрашивать Клайда. Главным образом в связи с тем, что среди его вещей в лагере не оказалось того серого костюма, в котором, как показывали свидетели, он был на озере Большой Выпи. И Клайд, обеспокоенный этим новым осложнением, стал отрицать, что на нем был серый костюм, уверяя, будто он и тогда был в том же костюме, который на нем сейчас. Но ведь он был насквозь мокрый. Да. Где же вам его потом вычистили и выгладили?
В Шейроне.
В Шейроне? Да, сэр. Тамошний портной? Да, сэр. Какой портной? Увы, Клайд не мог припомнить. Значит, от Большой Выпи до Шейрона вы шли в мятом и мокром костюме. Да, сэр. И, конечно, никто этого не заметил. Насколько помню, нет. Ах, насколько вы помните. Ну, ладно, мы все это еще выясним. И Мейсон решил про себя, что Клайд бесспорно убил Роберту. И притом с заранее обдуманным намерением. И после можно будет заставить его признаться, где он спрятал костюм или где отдавал в чистку. Далее имеется соломенная шляпа, которую нашли на озере. Что он может сказать о ней? Заявив, будто ветер унес его шляпу, Клайд тем самым признал, что на озере он был в шляпе, хотя и не обязательно в той самой, которая найдена на воде. А теперь Мейсон в присутствии свидетелей настойчиво старался установить принадлежность Клайду найденной шляпы и факт существования второй шляпы, которую Клайд носил позже. «Вы говорили, что ветер сорвал с вас соломенную шляпу. Что же, она осталась на воде? Вы тогда не пытались достать ее?»
«Нет, сэр».
«Надо полагать, в волнении не подумали об этом?»
«Да, сэр».
«Однако на вас была другая соломенная шляпа, когда вы шли потом через лес. Где же вы ее взяли?» И озадаченный Клайд, чувствуя, что попал в ловушку, на минуту замолчал, испуганно соображая, может ли быть доказано, что это вторая шляпа, которая на нем сейчас, та самая, в которой он шел через лес, и что первая, оставшаяся на воде, была куплена в утике, и он решил солгать. «Но у меня не было второй соломенной шляпы». Не обращая внимания на эти слова, Мейсон протянул руку, снял с Клайда соломенную шляпу и стал рассматривать фабричную марку на подкладке «Старк и Ко Ликург». «У этой, я вижу, есть подкладка. Куплена в Ликурге, а?»
Да, сэр. Когда?
Еще в июне.
И вы уверены, что это не та шляпа, в которой вы шли через лес в ту ночь?
Не та, сэр.
Ну а где же была эта?
И опять Клайд замолк, чувствуя, что попал в западню.
«Господи, как же мне это объяснить?» — думал он. «Зачем я признал, что та шляпа на озере моя?» Но тотчас он понял, отрицает он это или нет. Все равно на Луговом озере и на Большой Выпи найдутся люди, которые, конечно, вспомнят, что он был тогда в соломенной шляпе.
«Где же была эта?» — настаивал Мейсон.
И Клайд сказал, наконец, «Я уже как-то ездил в ней на дачу и забыл ее, когда уезжал отсюда в прошлый раз. А теперь приехал и нашел».
«А, понимаю. Очень удобно получилось, должен признать».
Мейсон начинал думать, что имеет дело с весьма изворотливым субъектом. Придется расставлять ловушки похитрее. В то же время он решил спросить Крэнстонов и всех участников поездки на Медвежье озеро. Может быть, кто-нибудь вспомнит, была ли на Клайде соломенная шляпа, когда он приехал к ним в пятницу, и не оставлял ли он у них шляпы в прошлый раз. Клайд, конечно, лжет, и его нужно поймать. И потому всю дорогу до Бриджбурга и до местной окружной тюрьмы у Клайда не было ни минуты покоя.